Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Витязь на распутье. В эфире радио «Радонеж», цикл передач историка и писателя Сергея Дмитриевича Марнова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. После рождественских каникул мы с Сергеем Дмитриевичем возвращаемся в эфир. И сегодня речь пойдет о Великой Победе, победе, которая определила всю дальнейшую историю Руси и России, о Куликовской битве.
Ну, не только о Куликовской битве, но главным образом с термина «начнем Куликовская битва». Термин придумал Карамзин в XIX веке. Никакой Куликовской битвы до начала XIX века в русской историографии нету. Почему он его придумал, этот термин? Расспрашивал, вот показывает, вот тут поле Куликова, вот тут все это было. Ну, и с легкой руки Карамзина, первооткрывателя очень и очень многого, термин и пошел гулять. Куликовская битва, Куликово поле. Ну, тогда, я не знаю, его так не называли, Куликово поле. Куликовская битва. Но Карамзин, он вообще, в нем есть очень много ценного. В его распоряжении были все летописи, которые тогда были открыты на тот момент. Он их всех копал. Один у него был недостаток, он не всегда критически относился к источникам и допускал порой ляпы, ошибки. Ну, требовать от него скрупулезности нельзя, потому что иначе бы он был бы человеком бессмертным, писал бы свою историю царства российского до сих пор, если бы так вот проверял каждую букву, владея тем инструментарием, который у него был тогда. А какой был у него инструментарий? Он один, и все. Его мозг и летописи. И предшественники слабенькие. Поэтому вот и Куликовская битва у нас гуляет с тех пор по всем учебникам. Ну и будет Куликовская. Вообще-то Мамаево побоище. Тот термин, который применял русский народ до Карамзина, это Мамаево побоище. Грандиозное событие, о котором вот сейчас время гиперкритицизма наступает, наступило уже, что вот некоторые договариваются того, что его даже не было. Да, или было оно маленькое, там, микроскопическое, какое-то, да что там. Вы посмотрите на это Куликово поле, да? Разве поместятся на нем такие полчища, говорят они, задрав нос кверху?
И что мы им отвечаем?
Мы отвечаем, что мы понятия не имеем, где была битва. Ни малейшего понятия. Не Прядово, Дон. Ориентиры такие, в общем-то. Мы ведемся за Карамзиным. Мы здесь ведемся, а за ним водиться, ну, далеко не всегда надо, иначе получается полная чушь, как с числом жертв новгородского погрома, например, да, когда он в несчастном Новгороде убил, Карамзин, имею в виду, убил все городское население Руси тогдашнего времени, даже его несколько так превзошел, вот, постарался. Это просто он повелся за источником, за недобросовестным, и все. А мы ведемся иногда за Карамзиным. Чего делать? Ну, аккуратно это делать надо. Изрыли эту поляну археологи. Последние там большие раскопки были, насколько я знаю, уже в 21 веке. С миноискателями лазили, ничего не нашли. Ну, ничего, так не бывает. Так не бывает, чтобы ничего. Это бывает, когда там где-нибудь в воде должны были быть. Тем более, если более поздние следы, там ведь на этом месте схлёстывались еще и с крымскими татарами. Потом, через столетия. Эти следы находят там. А следы грандиозной битвы? Нет. Говорит только об одном, не там. Битва была не там. Где, не знаю. Непрядва меняет русло, Дон меняет русло. Реки гуляют. Ака, большущая река, и то русло меняет. Я вон ее люблю, Аку. И вдоль всей Аки старицы там такие большие, такие тащатся. Старые русла идут. Такие русские реки. Взяла да поменяла русло. Перетекла, где ей захотелось. А нам теперь ищи Куликово поле. Да неважно это, собственно говоря. Битва была, и битва грандиозная. Самые ранние свидетельства о ней, его принесли ганзейские купцы на запад. Где-то в 81-м году, сразу через год после битвы, и в прусских источниках, имя хрониста прусского я забыл, Пасильге, по-моему. И вот там есть описание, очень краткое описание этой битвы, фантастическое, полное неточностей, но это одна баба сказала, это по слухам это принесли. Но вот эти ранние прусские хроники говорят о том, что хроники, я говорю, потому что их переписывали, переделывали, тоже редактировали, говорят о том, что эта битва была огромной. Выражение используется «битва небывалая», которой прежде не было. То есть хронист подчеркивает масштабы битвы, подчеркивает победу русских и сообщает нам вот эту подробность о том, что на обратном пути на обоз Дмитрия Ивановича напал Егайло и пограбил, а рязанский князь раненых добивал, которых везли. Это вот грабили тоже. То есть свои, по существу, свои. Мы и Егайло-то можем, он же наполовину русский. Все-таки говоря, у него мама русская назвать. Так что вот были герои, были не очень, всякое было. То все рязанского князя Олега стараются очень сильно выгораживать, что он как бы был Штирлиц своего времени. Ну, может быть, не знаю, но пограбить истекающего кровью героя мог.
Странное поведение Штирлица. Это примерно так, если бы он добивал раненых советских бойцов во время штурма Берлина.
Ну да, ну да. Вот, чтобы втереться еще большее доверие.
Сергей Дмитриевич, что послужило началом похода Мамая на Русь? Чем ему не угодил князь Дмитрий Донской?
Ну, во-первых, к ярлыку не поехал. Он послал Мамая. Так вот, грубо говоря, он его послал. Дань перестал платить. И ведь это же третий уже поход. Поход 80-го года, он самый масштабный, но он третий. В битве на Пьяни порезали, наших порезали, в битве на Воже московские полки раскатали в тонкий блин татарскую конницу, многочисленную татарскую конницу. Я не буду повторять летописную цифру, но 50 тысяч. Но много, много побили, причем там это была не битва конницы против конницы, это была битва пехоты против конницы. Битва, в которой применили тяжелую вооруженную пехоту. Москвичи ищут и ищут способ бороться с татарской конницей. Ищут и находят, что приятно. Да. Потом эта победа чистая. Это чистая победа. Это не победа, истекая кровью, как на условно-куликовом поле. Да? Это все-таки здорово было. Вот. И Мамай вынужден идти. У него другого выхода нет. Ему нельзя терпеть неудачу, он не хан, он беклярбек, он узурпатор. Он власть захватил незаконно, он не хан.
Именно поэтому князь Дмитрий отказался платить дань?
Да нет, не поэтому. У него всегда в кармане был законный хан. В кармане всегда держал чингизидика такого, вот, ручного, чтобы... Вот этот хан был. Я, мол, так, это вот правитель, это вот хан, вот ему. Нет, нет, просто это была спланированная, подготовленная антиордынская политика, которая вот стала свершившимся фактом в 1975 году, 1975 году, договором с Тверью.
Когда-то я читал, что Дмитрий Донской, благословляясь на битву Сергия Радонежского, получил от него совет помириться с Мамаем. Это правда?
Это неправда. Опять же, мы говорим по источникам. Житие Сергия Радонежского, написанное Епифанием Премудрым, это тоже довольно ранний источник. Написано это житие в 19 или 18 году, 400, то есть через 30 лет, через 29-28. Для молодых людей это много, для меня, например, это как вчера. Вчера Советский Союз распался. Я советский человек, вот, я же помню, как все это было. Это вот так вот. То есть, Епифаний Премудрый ученик Сергия Радонежского. Правда, до нас дошло житие Сергия уже отредактировано в более позднем варианте. Но это редакция, это не переписывание, это именно редактирование. Да нет, нет, Сергий Радонежский занимал позицию, как сейчас бы сказали, активно-патриотическую. Вот. Мирил князей, закрывал храмы, загонял буквально к нему. Самый авторитетный человек на Руси.
На Олега Рязанского пытался влиять?
Пытался и влиял. Ну, вот тут так. Олег Рязанский, ну, это случай особый. Честно говоря, тоже малопонятный мне человек. Да, ну, вообще, какое-то время вот такое сведений у нас мало. Мало у нас для выводов, для таких вот, чтобы кто из них чего стоил. Ну, вот, например, мне совершенно непонятно. Но мне понятен Мамай. На него нажимает Тахтамыш. Незадолго перед битвой, мы точно года не знаем, наверное, в 78-м или 79-м годах, Тахтамыш захватывает, ну, практически все восточное побережье Волги. Подпирает, объединяет ордочки, становится во главе Ак-Орды, и вот... Но он законный государь, он чингизит, Тахтамыш. Но мне вот он непонятен чем. Тахтамыш, имею в виду. Это его пятая попытка захватить власть. Он четыре раза пытался вторгнуться, захватить хоть какую-нибудь из восточных орд. Ну, вот он на Синюю Орду, на Белую Орду нападал, вторгался, получал по морде, отбегал к своему благодетелю Тамерлану. Он вырос в кармане у Тамерлана по существу. Тот его чуть ли не на руках выкормил. И каждый раз он его спасал, давал ему войско, снова учил, снова направлял. Так там уж снова терпел поражение. Опять убегал к дяде Тамерлану жаловаться. А потом он против него пойдет. На что рассчитан против Тамерлана? Это когда он Орду захватит всю. Вот на что рассчитывал? Уже его знал, кто такой хромой Тимур. Его имя так, собственно, Тимур Лянг, оно по-персидски переводится, Тимур Хромец. Вот. В этой транскрипции и на Руси он известен. Он. И как Тимур, и как Тамерлан. У нас. Так вот, неугомонный совершенно антрополог Герасимов его откопал, Тимура. А умер он уже преклонно, около 70 лет он умер. И он был поражен тем, что это костяк человека очень здорового. Ну, кроме вот этой хромоты, там коленная чашечка повреждена. Это был костяк здорового, крепкого мужчины. Так это по сохранности лет 50. Вот, невероятной физической силы. Это могучий воин, полководец, не знавший поражений. На что Тахтамыш рассчитывал.
Видимо, небольшого ума был человек.
Ну, видимо, был небольшого. Ну, чингизит. Нет, ну а почему его так опекал Тамерлан, я не понимаю. Ну, этот-то не дурак.
Ничто человеческое Тамерлану было не чуждо. Видимо, любил его как сына.
Может быть. Хотя Тамерлан, любящий кого-то, это, конечно, очень... Как же зверюга-то была... Он еще и рыжий был, как воскресший Чингисхан. Ни капли крови Чингисхана в нем не было, но рыжий ломал традиции. И при этом сейчас бы его назвали высокообразованный человек. Это культурнейший человек. Фантастика, удивительно, как это все совмещалось в нем. Ведь зверь, зверюга, пирамиды из голов складывал, да, вот на дороге, отмечал свой путь. Надписи оставлял такие вот, что кровь в жилах стынет. Они дошли до нас, одна из его надписей в Эрмитаже стоит. Вот. Ну что вот я здесь прошел с моей 100-тысячной армией, назвал численность, а как раз гоняясь за Тахтамышем. На Кавказе полное название, надписи забыл, по местности там. Значит, ну, ее вырезали, привезли в Эрмитаж, она экспонируется, эта надпись. Надпись Тамерлана. Фантастический совершенно человек. Знал языки, покровительством наукам, строил красивых, очень в Самарканде, его столица, он отгрохал Самарканд. Ну, внук его, Улугбек, ну, это, видимо, как бы по крови так произошло, еще великий астроном. Обсерваторию построил. Хотя зверюга тот же, такой же.
В человеке очень много может совмещаться, казалось бы, несовместимых вещей. Думаю, что и новейшая история нам дает массу примеров. Допустим, такой же Иосиф Виссарионович строил великолепные дома, на мой вкус. Мне очень нравится сталинская архитектура.
Мне тоже нравится сталинская архитектура. Я жил в сталинском доме. Вот они, ко всему прочему, еще и очень удобны. Ну и полководец, да?
Ну, насчет полководца засомневаюсь, он, по-моему, даже на фронте-то ни разу не был. А в то же время, кстати, и покровительствовал искусству. Он очень любил театр, насколько я знаю.
Очень любил кино. Вот кино он точно покровительствовал, и сохранились воспоминания. Даже книжка есть такая, ее сейчас не достать, правда, «Сталин смотрит кино». Была у меня, куда-то она делась. изумительная книжка. Это воспоминания современников о том, как впечатление Сталина от просмотренных фильмов. А там в ней вот, Черкасов, воспоминания Черкасова о том, как Сталин учил Черкасова играть Ивана Грозного. Причем Черкасов, он сталинист. Он убежденный сталинист, он любит Иосифа Виссарионовича и показывает, как вот этот вождь великий даже здесь вникает и дает ценные, ценнейшие советы, как надо играть Ивана Грозного.
Кстати, стихи у него неплохие были.
Читал юношеские его стихи, вот, Сосо Джугашвили, не знаю, неплохие, неплохие стихи.
Мы, как всегда, далеко ушли от темы, вернемся к рассказу о Мамаевом побоище. Итак, князь Дмитрий получает сообщение о том, что Мамаев движется на Русь. Что он сделал в первую очередь?
Высылает разведку, потому что где придет. Но от него все ждали, и это было очень-очень традиционно, встать на Оке. Потому что Ока и Угра – это естественные рубежи. Вот когда идет Орда, надо вставать, либо на Оке вставать, либо на Угре, если хочешь драться. Но еще лучше разбегаться по лесам. Ну, страшно, татары идут. Потом другой документ будем разбирать, более поздняя летопись, да, если Господь нам даст дожить, как реагировали в более поздние времена на приход татар. У нас есть такой полуюмористический летописный отрывок. Полуюмористический, но он прям вот год в год написан. Поэтому вот, вот как бояре разбегаются, хотя никто не гонял. Там так это летописец иронично. Княгиня удрала великая. Но это правда страшно. Ну, вырежут. Ну, в полон угонят, вырежут. Физически жив не будешь. Детей убьют. Вот если так захочется, например, да, просто. Потому что татары идут. И место сбора традиционно было назначено под Коломной. Оттуда легко было сместить справа-влево. Встать, где-то встать. Но когда были получены сведения о направлении движения Орды, о направлении движения Егайла, союзника Мамая, великого князя литовского, Дмитрий Иванович принимает решение Оку переходить и идти навстречу. И вот тут-то и Русь была повергнута в ужас. Смертники. Это все, это смертники идут. Здесь мы опять возвращаемся к количеству. Сколько? Сколько? Смешно. Разные оценки. От 5000 до 800000. Вот такой разброс. Традиционная летописная цифра называется «очень много». Очень много по русской летописи – это 150000.
Сколько Русь примерно могла тогда выставить воинов?
Так и могла. 150000 Русь могла выставить, но только никогда не выставляла. Это можно теоретически, но не физически. Значит, это гадаем мы, вот палец к пальцу. Судя по количеству князей, судя по количеству погибших князей, 9 князей погибло. Не могло быть никак, на мой взгляд, меньше 50000. 50000 примерно вот так.
А татар?
Больше, но не намного. 60-70. Ну, с чего я делаю такие выводы? Рядом с Мамаем на холме стояло 3 темника. Значит, это 30000. Собственно, Мамай – темник. Да? Считаем 40. По разным источникам слухи о наемниках.
Генуэзцы.
Генуэзцы. Ну, как сказать? Были они, не были, мы не знаем. Есть такой рассказ, что Мамаю посоветовали, у тебя воинов мало, казны у тебя много, вот и нанял бы ты там всяких там черкесов, там перечисляется народы, и вот генуэзцев тоже.
Это в летописи рассказ?
Да, да, это в поздней летописи. Это, собственно говоря, как поздней, это не летопись, это сказание о Мамаевом побоище. А сказание о Мамаевом побоище – это, наверное, первый на Руси исторический роман. То есть это литературное произведение, включенное в летопись. Насколько достоверен исторический роман?
Например, «Война и мир», да?
Например, ну, например, «Война и мир», да. Ну, «Война и мир» достаточно достоверная штука, надо сказать. Вот, там мало времени очень прошло. Вот. Сказание о моем побоище написано примерно через 110-120 лет после Куликовской битвы. Ну, вот у нас так. Значит, первое летописное известие, вот оно, здесь, Троицкая летопись, она до нас не дошла, подлинник сгорел. в московском пожаре, но остались списки переписанные, вот Карабинский список, например, остался. И она слово в слово повторяется, вот отрывок из Троицкой летописи повторяется в других летописях. Вот это краткая редакция, так называемая, да? Закончена была Троицкая летопись в 1409 году, то есть писалась раньше, последние события, там, 1409 год. И она завершена, нашествие Эдигея на Москву. Значит, ну, сразу, практически сразу, это вот практически по следам. У нас так вот прусское вот это известие, да, там ганзейские купцы на следующий год приехали, там начали говорить, и это было включено в прусскую хронику. Это вообще само по себе удивительно, потому что известий о Руси на Западе в это время нет. Мы никого не интересуем. Мы еще долго никого интересовать не будем. Никак. Вот чем меня всегда и умиляет вот эти вот наши вот патриотические такие выдумки, что вот они уже тогда козни строили, они уже тогда к нам подсылали, масоны везде кишели, у каждого князя по масону под стулом сидело. Не нужны мы им были совсем. Там такие грандиозные события в это время в Европе, там такое творится. И если просто посмотреть... Радуешься, когда, ну вот, за 50 лет одно упоминание о том, что вообще есть такая Московская Русь. Она называется Татария, вообще-то говоря. Все, что за Польшей, то Татария. И что-то каких-то там подсылать кого-то зачем-то. Ну, не знаю я. Зачем? Нет, не интересно. Мы никому не интересны. Мы в это время, вот как скажет потом Фридрих Энгельс, да, на глазах у изумленной Европы. Московская Русь, зажатая между Польшей и Татарией, появляется. Это конец 15 века.
Как феникс из пепла.
Как феникс из пепла, да. Но у нас вот начало возрождения этого феникса, это вот как раз Куликовская битва. Она дала свежую кровь. Это ее, наверное, самое большое значение, что она убила не Мамая, не татар перебила, а она возродила национальный оптимизм. Распрямились. Вот распрямились холопы, халуи. И распрямились. Вот. И результат сразу видим, моментально видим. Начинается русский ренессанс.
Об этом попозже. А теперь скажите, пожалуйста, какие полки из каких мест пришли на зов князя Дмитрия, какие князья участвовали в Мамаевом побоище? Я слышал, что даже были литовцы там этнические.
Андрей Ольгердович и Дмитрий Ольгердович. Если считать, что у нас Егайло тоже Ольгердович, вот, это его братья. Были они связаны союзными обязательствами с Дмитрием Ивановичем, московским князем, и у них были земли, удельные земли во владениях Дмитрия Ивановича. Они пришли защищать Москву, то есть свою землю пришли защищать. Вот. А вот с участниками, прямыми участниками, ну, вся Северо-Восточная Русь, а число князей 40 князей, и их становится все больше и больше, чем больше отдаляется время от битвы.
Новгородцы были?
По разным источникам и да, и нет. В краткой, в первой редакции нету. Вот. В сказании о моем побоище есть.
Боброк Волынец – это человек с юго-запада. С ним были полки?
Это московский боярин, пришедший на службу князю. Это боярин московский, это человек Дмитрий Донску. Конечно, были боевые холопы. Его личные боевые холопы были. Сколько – не знаем.
А галицкие и волынские полки?
Нет, конечно же. В это время это Литва. Но как? То так, то сяк. То личная уния, то союз, то вассальное отношение, то прямое включение. Там без конца это все. Но в это время это частично Литва, частично Польша. Ну, Галич, например, принадлежит польскому королю в это время. Опять же, как принадлежит? Вопрос тут такой вот. Считаем польское или независимое.
Сколько месяцев длились сборы?
Ну, известие весной. Пришли первые, что он движется, да, что начинает движение. Сбор под Коломной был назначен на 25 августа, отбито 8 сентября. Вот считаем, вот сколько они. Нужно было еще прийти, нужно было как-то сбиться в полки, назначить командование. Ну, традиционно как? Полк правой руки, полк левой руки. Передовой полк, засадный полк – это традиционное русское построение. И у нас это повторяется из битвы в битву. И, вообще-то говоря, никому это не интересно, никому это совершенно не интересно, это как штамп. Был, так не был, не знаю. Просто на правом фланге командовали Ольгердовичи, это так. На левом фланге ярославские князья. Большим полком на походе командовал сам Дмитрий Донской. Владимир Андреевич Серпуховской и Боброк-Волынец командовали засадным полком, и там спорили по ходу битвы, пора не пора атаковать.
Кого поставили вперед?
А впереди встал сам Дмитрий Иванович, по сказаниям о моем побоище. А там история с переодеванием в доспехе, которой нет в краткой редакции. А вот давайте я краткую редакцию сейчас зачитаю вам, как она. Это самая ранняя летопись. Того же лета безбожный злочестивый ординский князь Мамаи, поганые, собрав в рати многие всю землю, половечку и татарскую, и рати понаимовав, фрязы и черкасы, вот упоминание здесь, а фрязы — это, видимо, генуэзцы, да? Фрязы и черкасы, и ясы, и со всеми сими поеди на великого князя Дмитрия Ивановича и на всю землю русскую. И бысь месяца августа приидоша от Орды вести к князю, к великому Дмитрию Ивановичу, аже взвязается рать татарская на христианский поганый род измаильский, и мамаи нечестивые люди, гневашися на великого князя Дмитрия, о своих друзьях и любовницах, и о князях, и же побиении бывшей на реце на Воже, то есть 2 года назад, подвижися силою многою, хотя прените землю русскую. Все же, слышав, князи великий Дмитрий Иванович, собрав вое многие, поиди противу их, хотя бороните свои отчины за святые церкви, за православную веру христианскую, за всю русскую землю. И, переехав Аку, прииди ему пак и другие вести, поведаша ему Мамая, за Доном собравшися, во поле стояша и ждущих себе Ягайла на помощь рати литовские. Князь же великий, поиди за Дон, и бысть поле чисто, и велико зело. Вот здесь князь же великий, поедешь за Дон. Вот здесь, а не прядве, пока ничего нет, да? И бысть поле чисто, и велико зело, и тусретошися погание половцы, татарстие полцы, бебо в поле чисто, на усть непрядвы. Вот здесь непрядвы. Вот, устье Непрядвы. Значит, сначала Задон, потом устье Непрядвы. Ориентировка такая, вот она немножко гуляет у нас здесь. И ту исполчившися обои, и устремившися на бои, и соступившися обои, и бысть над лзе часе брань крепко зела и сеча зла. Через весь день сечахуся, и подаше мертвых множество бесчисленно от обоих. И поможе Бог князю великому Дмитрию Ивановичу и Мамаевы пелцы погание побегоша, а наши после бьющие секущие поганых без милости. Бог бо невидимою силой устрашись, сыны огоряны, и побегоша обратиша плещи свои на язвы мнозии оружием, подоша одрузии в реце и стопоша, и гнаша их до реки до мечи, и там омножи множество их избиша. Вот еще один ориентир меча у нас, да, избиша. А другие погрязоша в воде и потопоша. У нас в пространной редакции уточнение, где именно они были потоплены, где потонули. В Непрядве. В Непрядве, когда попытались войти. Здесь, понимаете как, я немножко прервался, пометил место себе, где остановился. Все последующие летописцы, конечно, базируются на этом отрывке, но пытаются уточнить.
Попытки они чем обоснованы? Последующими рассказами, какими-то изысканиями? Вот в этом отрывке ничего не упоминается про удар засадного полка.
Если почитать летописи тех времен конца XIV века, да, вопросы исчезнут просто. Они отрывисты. Они у нас. После прихода монголов никакие. Летописи у нас скудные и прерывистые. С этого события начинается так называемый русский ренессанс. Летописи становятся все более подробными, язык все более и более литературный, и каждый последующий летописец пишет лучше предыдущего. Так что ли? Учатся. Ну, а пространная эта редакция, она где-то через 30-40 лет, еще очевидцы-то живы. Можно и поспрашивать, можно потом времена какие. Все горит, всех убивают. Нашествие за нашествием. Москва горела не раз. И вот то, что Троицкая летопись до нас дошла, это чудо. Множество не дошло. А вот до летописца, который писал пространную редакцию, дошло. И вот он цитирует. Он цитирует вот эту краткую редакцию. Он цитирует недошедшие до нас летописи. Он включает рассказы очевидцев в свои собственные изыскания. Почему? А ему интересно. Он оценил масштаб события. Он его знает. Он не сомневается, как вот современные некоторые, что там было чего, там какая-то там стычка мелкая. Он знает, что не было ни мелкая стычка, знает, что это эпохальное событие. Оно интересно ему, а значит, интересно читателю. Он считает, да? Совершенно правильно считает. Он пытается, изо всех сил пытается собрать все, что может собрать. Достоверно или нет? Наверное, немножко недостоверно в чем-то. В основном, конечно, достоверно. Он может ошибаться, но единственное, что чего не умеет летописец средневековый, это врать он не умеет. Он не врет. Он вот, может там что-нибудь там как бы увлечется чуть-чуть.
Как дети, они же не врут, они фантазируют.
Да нет, он фантазию он свою тут не включит. Он скорее недостающее белое пятнышко может его восполнить своей фантазией, вот так. Но живы очевидцы. Есть с кем поговорить, есть кого поспрашивать. Поэтому нет, он не врет. Он не врет, нет. А еще раз повторю фразу, которую много раз повторял. Вертолет-то не летал. И нам эти квадратики, какие там вот правая рука, левая рука, там Мамай с Тайком, стрелками, куда Мамай побежал, опять же, и зачем он побежал, чего там. Это нам неинтересно. Важен сам факт победы и разгрома Мамаева орды. Мамай не дурак, Мамай сплотил орду, ну, ту часть орды, которую он властвовал, да, Мамай повел ее в карательный поход. Это был 100% карательный поход. Он пришел громить, вразумить, там, ну и как бы продолжить пить кровь. И ему обломалось это дело, причем обломалось большой кровью, вот, и он моментально же после этой битвы погибнет. Он Беклербек, он не хан. Кто ж его такого терпеть будет? Непобедоносного Мамая. Но схема битвы, она, опять же, вот есть такой персонаж у Ярослава Гашека, кадет Биглер, который очень любил на тетрадочке на школьной чертить схемочки битв. И подписывался императорской армией офицер Биглер. Потом вот за это дело поймали, очень наказали. Он на радостях, от горя вернее, наелся кремовых трубочек в огромном количестве. Потом с него с животом случилась беда, и он подтирался вот этими схемами. Ну, цена всем этим схемам ровно такая же, как тетрадочки кадета Биглера. Они все нарисованы потом и намного потом, и ну так вот захотелось представить себе, что там тут квадратик, там люди стояли. И дрались не квадратики. А ход битвы, ну, ход битвы нам известен. Ну, сейчас дочитаю летописный отрывок, чтобы... Это самый коротенький, потому что иначе я забуду его дочитать. «В воде Потопоша», да, вот мы на этом остановились. «И на племеннице, гонимой же гневом Божьим и страхом, одержимые в суще, и убежа Мамай в мале дружине в свою землю татарскую, себо бысть побоище месяца сентября, восьмой день, на Рождество Святой Богородицы», то есть 21 сентября, по-нашему, да? А в субботу до обеда. И то убиение быше на Суме, князь Федор Романович Белозерский, и сын его князь Иван Федорович, Семен Михайлович, Микула Васильевич, Михаил Иванович, Акинфович, Андрей Серкизов, Тимофей Валуи, Михаил Бренков, Лев Морозов, и перечисляются. Вот. А вот здесь можем верить каждому слову. Вот это вот самый короткий, самый первый летописный отрывок. Для летописи 14 века, поверьте мне, он очень подробный. Это не упоминание вскользь. Это, в общем-то, подробный рассказ о битве. Уточняющая пространная редакция. Мы так условно называем пространная редакция. Рассказывай, да, вот полк туда, полк сюда, об этой страшной атаке татарской, которая была хладнокровием Боброкова Лунца пропущена. То есть он дал смять левый фланг, и самый драматический момент был битвы, когда Владимир Андреевич, у него сдали нервы, кричал: «Давай, пора, пора!» Боброк говорил: «Подождем, подождем». И только тогда, когда татарская конница вышла в тыл большому полку, пошла уже в тыл большому полку, вот тогда он ударил. И вот с этого начинается разгром, когда действительно погнали. И с малыми силами Мамай убежал, потом собрал, ворвался в Крым, собрал силы, кое-какие последние остатки, но был разбит на голову Тахтамышем и был казнен. По разным данным, его сдали генуэзцы или погиб в битве, или был пленен Тахтамышем, казненным лично. А его сыновья бежали в Великое княжество Литовское. Православие приняли эти сыновья и получили в удел от Ягайлы город Глинск. И стали они родоначальниками князей Глинских. Таким образом, у нас в Иване Грозном сольется кровь Дмитрия Донского и Мамая, вместе соединится. Вот. А Дмитрий Иванович пошел к Москве. По дороге действительно, я не вижу причин не верить прусской хронике здесь, вот, и нашим некоторым летописным известиям. Ну, вот я вот, где мог бы Пискаревский летописец, но там, уж поверьте, не вот такие отрывочки, там действительно говорят, что там чуть-чуть там упомянут. Подробно. И нашим летописям не могу не верить, но потрепали обозы, добивали раненых. Дмитрий Иванович огрызался, очень здорово огрызнулся на рязанского князя, тот бежал. За него потом придут просить рязанские бояре. Часть рязанских полков была на Куликовом поле. Князья пронские, они входили в состав рязанского княжества, вот и они были на Куликовом поле, воевали за Русь, за Московскую Русь воевали. И два года, как кто это, Веселовский, по-моему, Степан Борисович, историк, замечательный историк наш, говорил, два года Орда и Русь существовали независимо друг от друга. Это вот такой вывод, такой независимость и Орды от Руси, и Руси от Орды.
А что в это время делал Ягайло?
Ягайло метался между Москвой, между Польшей, папским престолом, очень склонялся к союзу с Дмитрием Донским. Были планы женить бы Ягайло на дочери Дмитрия Донского, вот, с принятием православия. А по другим данным, он уже был крещен в православии.
Но в итоге он женился на польской королеве.
На польской королеве святой Ядвиги. Она канонизирована у них, вообще-то говоря.
И стал польским королем.
И стал польским королем и великим князем литовским одновременно. Это первая уния. И эта уния будет разрушена в связи с невероятным честолюбием его двоюродного брата Витовта, Кейстутовича. Вот началось это. Началось то самое, что в конце концов создаст Украину. То есть такое единое польско-литовское государство с преимуществом Польши, польского элемента. Великое княжество Литовское было с преимуществом русского элемента, православного. Это было русско-литовское княжество. Во всяком случае, летописи на русском языке. Летописи, документы все на древнерусском языке. То, что случится в 85-м году, это вот свадьба Ягайло и Двиги, это великое историческое событие, поворотный момент, когда Ягайло станет Владиславом, вторым польским королем. При этом его династия будет, тем не менее, называться Ягеллоны. И принят католицизм. Вместе с ним значительная часть Литвы. А потом и вся Литва, когда закончится эпопея еще одного великого, это время пассионарное, это еще одного великого человека, Витовта Кейстутовича. Витовт Кейстутович был двоюродный брат, тоже Гедиминович, происхождение, да, это двоюродный брат Ягайло. Это последняя возможность для Литвы объединить Русь. Создать такое единое русско-литовское государство, мощное, могучее русско-литовское государство. Вот, это была его мечта, Витовта. Вот, но с негодными средствами. Опять же, мы же сегодня о Куликовской битве говорили. Кто Куликовскую битву выиграл, тот Руси объединит. Это кто татар побил. Вот Витовт очень хотелось, но не удалось. Опять же, он проиграл.
Что послужило причиной проигрыша?
Ну, я человек, как бы... чудной, поэтому отвечу так вот в своем духе чудном. Полководческий талант хана Ядигея. Хан Ядигей – великий полководец. Витовт – хороший полководец, но не великий. Ядигей действовал непредсказуемо, он не просчитывался, и он победил бы в любом случае, потому что он в поле, потому что он Ядигей. Он мог не взять города, были, он Москву не взял, например, да? Но проиграть в поле он не мог. Это лучший ученик Тамерлана. Тахтамыш худший, а, наверное, самый неудачный из учеников Тамерлана. Ядигей, наверное, из лучших. Великая историческая личность, да. Личность делает историю здесь во многом.
Да почти всегда, мне кажется.
Почти всегда. А если убрать слово «почти», так будет совершеннейшая правда. Вот. Потому что, ну да, мы потом можем по-всякому смотреть. Вот Москву сделал Даниил Александрович, московский князь. Вот он создал нашу Москву такую, какая она есть, вот, родил ее. Татар побил, повернул вектор исторического развития Руси Дмитрий Донской, разбив Мамая. Что бы там дальше ни было, как бы там дальше ни поворачивались дела, но он в завещании передает великое княжение Владимирское в отчину мою, великое княжение Владимирское сыну Василию, который в это время неизвестно где, жив, не жив, он еще бегает, он сбежал, он заложником был в Орде. Сбежал, и то он у молдавского господаря мотается, а как не пройдешь, там же татары, не пройдешь, поймают, вот, изловят, а Егайло не пропустит. Ему нужно было договориться с Егайлой, а Егайлу уговорили два человека, Киприан и Витовт, что пропустили Василия, и он не успеет приехать к живому отцу, вот он чуть-чуть не успеет. Вот и отсюда и произойдет это очень досадное место в завещании Дмитрия Донского, когда он условно, он передает сыну Василию, как отчину передает великое княжение Владимирское, и тут же оговаривается, что если Бог не даст жить, если умрет Василий, то следующему ему сыну, Юрию, будущему Юрию Звенигородскому. Ну, а дальше он в своем завещании, уже говорил, он очень чреватый, такой толстенький, толстовучный такой, Дмитрий Донской, вот, он завещает, дальше смешно, он завещает все свои вещи, там, все перечисляет, шубы все, там, сапоги, там, кому сыновьям, города, села, шубы, сапоги, сундуки, там, все, ничего не забыл, это я помню, это я не помню, все завещал. И инструкцию на случай, если Бог переменит Орду, если что-то там в Орде произойдет, рухнет собака, в конце концов, а он не сомневается, что она рухнет, вот.
Мне кажется, что любое государство, которое живет за счет других, которое пьет кровь из других государств, которое является, собственно говоря, паразитом самым настоящим, оно обречено на гибель. Пусть не очень скоро, но рано или поздно такое государство погибнет. Бог не попустит ему существовать долго.
Ну да, причем они такие государства исчезают в одночасье. Так бах, и нету его. И, ну, ярчайший пример – Крымское ханство, например. Да? Совершенно разбойничье государство было, абсолютно бандитское. Вот, оно вот рухнуло от того, что просто рабов всех вывели оттуда, и все. А потом указом Екатерины его просто присоединили к России. Указом! Без всяких.
Вот. Ну, об этом поговорим попозже. Сейчас мы только-только начинаем разговор о возрождении Руси, о русском ренессансе.
Ну да, первые имена, которые приходят в голову, это, конечно, Феофан Грек, Андрей Рублев. Воскресает русская иконопись, русская архитектура воскресает, каменное строительство начинается. А почему? Потому что есть потребители, есть люди, которые готовы за это платить. Как ни цинично это звучит, да? Есть заказчики. Зачем писать писателю, если его не читают? Зачем архитектору работать, если его не... Инженеру, опять же, если потребности нет в нем. А появилась потребность. Вот. Кстати сказать, когда придет Тохтамыш, через 2 года после Куликовской битвы придет Тохтамыш, получив дары от Дмитрия Ивановича, поздравление с победой, там что-то. Это Мамай его ухлопал.
Все равно пришел, а почему?
Потому что дань не платили. Хорошо, хорошо, да-да-да, молодец мой верный улусник, Дмитрий, московский князь. Верный, ты мой улусник, ну дань плати. Улусник-то улусник, дань платить не буду. Как-то очень неожиданно он пришел. Ему удалась стратегическая внезапность, и похоже, что не без помощи того же рязанского князя. И судя по действиям Дмитрия Донского и главным образом по действиям Владимира Андреевича Серпуховского, который бросил Серпухов свой, отступил к Волоколамску, к Волоколамскому, и затеял против Орды, действительно очень большой Орды, Тохтамыша, что, что-то вроде партизанской войны. Ему удалось даже потрепать отдельные отряды. Вот. А Дмитрий Иванович ушел в Кострому собирать, что можно собрать. А Москву взял под свою руку литовский князь Остей. Хороший человек, наивный только очень. И когда Киндяпа, князь-предатель, Киндяпа, кличка такая, сказал, что переговоры вступили, что мы ничего не сделаем, Отпустите Москву, мы ничего не сделаем. Вот, он, а, ну ладно. Отпустил, и они сделали.
Хотя были каменные крепостные сооружения, были пушки тогда уже, да?
Да, были пушки. Были такие пушки, тюфяки. Вот, это из полос, как бочки сваренные, такие склепанные, стянутые обручами.
Картечью стреляли?
Преимущественно камнями, да, картечью.
Хорошо по коннице.
Хорошо-то хорошо, только кони не штурмуют стен. Малоэффективно очень. Погромыхали. Первое, насколько мне вот известно, я просто как бы интересовался историей артиллерии. Да? Не моя специальность, но ведь просто интересовался. Первое эффективное применение артиллерии на поле боя в поле, это, как ни странно, Жанна д'Арк. Вот она очень любила пушки и любила их выкатывать в поле. Но она вообще была человеком выдающимся, мягко говоря. Это Жанна д'Арк. 15 век, век великих женщин. Вот у нас только три штуки таких вот мощных, сильных женщин за 15 век. Это вот Софья Витовтовна, жена Василия I. Такая. Но о ней речь будет обязательно, потому что мы ее никак не обойдем. Уж Софью-то Витовтовну ее ни один князь обойти не мог. Вот схватит, сцапает еще и побьет. Руками, кулаками побьет, она и это могла. Но она по существу руководила мужем, руководила политикой. Марфа Борецкая, это в Новгороде, в середине 15 века, и наша Софья Палеолог, да, вот. Как будто это век женщин, таких больших женщин-политиков, вторжение в женщин-политику. А Жанна д'Арк так даже и военное дело. Да, то есть она новатор. И следом за ней, ну, это уже, ну, этот был виртуоз, Ян Жижка. Чешский полководец Ян Жижка.
Гуситские войны, да?
Гуситские войны, да. Вот он полевую артиллерию применял очень широко и добился того, что рыцари... Латные уже, это же 15 век все-таки, это уже латы. Латные рыцари, невзирая на свое количество, разбегались от одного стука его повозок. Просто бежали. Это, ну, гуситские войны – это песня. Это вещь совершенно небывалая, невиданная в истории. Но мы к ним приближаемся, они нас коснутся, обязательно коснутся. Просто сейчас, почему я говорю, что мы обязательно коснемся их? Мы же на радио Радонеж, да? А одно из обвинений Яну Гусу на Константском соборе было... На нем присутствовал, кстати, и Витовт, и Гайло присутствовали. Вот, пристрастие к схизме, то есть православию. Его обвинили в православии. Так вот. Одно из обвинений было. И за это он зайдет на костер за православие.
После этих войн Чехия потеряла 2/3...
Нет, в этих войнах Чехия победит. В гуситских войнах Чехия победит. Чехия потеряет 2/3 в 30-летней войне. Это уже новое время. А нет, это просто, как сказать, в конце концов стравили гуситов с гуситами, но победили все равно гуситы. И во главе Чехии они остались. Когда Дмитрий Иванович писал свое завещание, он чувствовал, что Бог Орду переменит. И Бог Орду переменил очень быстро. Правда, инструментом в руках Господа был, так это бывает, да, один из самых страшных людей в мировой истории, все тот же хромой Тимур Лянг, который пошел своему воспитаннику большое та-та делать, Тахтамыша наказывать, Тахтамыш, говоря языком, я не понимаю, честно говоря, почему он так себя повел. Уж он лично знал Тамерлана хорошо. Вот. Но он, говоря языком уличной шпаны, оборзел. Он нападать начал на Тамерлана. Но это была такая глупость. Ну, вот Тамерлан ему и показал, что это глупость. Что это несусветная глупость. И походя так, наказывая, разгромил в дым Орду, Золотую Орду. Он ей учинил такое, что Дмитрий Донской не учинял на Куликовом поле. Они такого никогда не видели. Чтобы за ними по степи гонялись и убивали, догоняли, убивали, догоняли, убивали. Он вдумчиво несколько лет, вот три, и вдумчиво и планомерно громил Орду. И превратил ее вот в то, во что она вскоре и превратится. То есть она начнет рассыпаться. Если бы не Эдигер, которого он поставил, он вот поставит ученик его, ну не знаю, если бы не прямая помощь Тамерлана, то оно бы уже свершилось тогда.
Тамерлан пришел на Русь, гоняясь за Тактамышем. А где Тактамыш прятался в это время?
Он прятался у Витовта, очень сильно испугался, естественно. Потому что на пирамиде татарских голов верхняя была бы его, это 100%. Что дядя Тимур не простит, как прежде прощал. Ну, а как, вы на карту посмотрите, дорога из степи, через Русь, в Литву. Вот он пошел. И как митрополит Киприан по этому поводу приказал переносить Владимирскую икону в Москву крестным ходом. Потому что спасти Русь от Тамерлана могло только чудо. Идя по Руси за Тахтамышем, он бы и раздавил нашу Русь и все. Нам времена Батыя показались бы светлым пятном в истории. Вот то, что он мог сотворить. Остановить его мы не могли. Под Елец пришел не сам Тамерлан, только передовой отряд небольшой. И то осталась такая память. Ну, кошмар. Действительно кошмар. Но у него, Тамерлан, он так делал. Он применял тактику Чингисхана, запугивание вот такое. То есть, я иду, все. Вы там возились между собой, там как там. Вот, а теперь я иду. А теперь все ложитесь мордой вниз. Нет, не вся, это не орда, это армия. Еще одна беда, у Тамерлана армия. Хорошо воспитан, не орда. Хорошо дрессированная, мотивированная, свирепая. Противопоставить ей было нечего совершенно. И вот, Киприан принимает, и Василий Дмитриевич вдвоем принимают единственное возможное решение обратиться к Господу. И вся Русь была поставлена на молитву, на пост, и крестным ходом пешком икону из Владимира в Москву перенесли. И, как пишут современные историки, Тамерлан без видимых причин повернул назад.
До Литвы не дошел?
Нет, не дошел. Его отвлекли какие-то дела. Кто-то зашевелился в подбрюшье. А потом ему стало неинтересно. Там Персия, там Закавказье, он Грузию погромил. А потом на Китай решил пойти. По дороге умер. В 405 году. Некогда ему было.
А что с Тахтамышем?
Ну, чего Тахтамыш? Тахтамыш сидел при Витовте, пытался прыгать на Эдигее, но ничего не вышло. Так без известности скончался. То есть он полностью сходит с исторической арены, этот человек. Жил приживалом. Чингизид. Ну, у нас любили, в Литве тоже любили чингизидов. Вот. И обязательно, чтобы приплести в свою родословную, там, как потомки остались.
Остается вспомнить только известное выражение римлян. «Сик транзит, глория мунди».
Ага. «Сик» значит «она и транзит» — это самая «глория мунди». Вот. Ну ладно, прошла и прошла. Земная слава.
Так пройдет слава каждого человека. А мы прощаемся с нашими радиослушателями. В следующий раз мы поговорим о Руси 15 века.
Надо будет обязательно остановиться на событиях конца 14-го, начала 15 веков, на правлении Василия I, точнее говоря, на правлении Софьи Витовтовны, его жены, и на причинах подойти. Там обязательно нельзя не коснуться грандиозного события, произошедшего на Западе, то есть Грюнвальдской битвы. Это грандиозное событие, действительно, это время такое. Кстати, в ней принимал участие уже упомянутый сегодня Ян Жижка в этой битве, командовал чешской пехотой. Тогда еще не слепой, еще пока зрячий. Вот. И подойти к тому событию, о котором Александр Александрович Зимин и сказал эту фразу «Витязь на распутье», в Великой феодальной войне 15 века, точнее говоря, к Великой династической войне 15 века, в которой и было создано единое древнерусское государство, которое создаст предпосылки для окончательного свержения Ордынского ига. Вот эта война. Эта война, в которой Витязь повернет, выберет направление и повернет в ту сторону, хорошо ли, плохо ли, в которую мы идем до сих пор. В общем, это вот наша модель нашего существования, в которой мне комфортно, вообще говоря, живу. И так вот там очень много будет совпадений. Во время этой войны состоится Флорентийская уния. Попытка уже с ежом скрестить. С дурными средствами, невозможными. И завершение этой феодальной войны 1453 год, когда последний из претендентов, незаконных претендентов на московский престол, съест отравленную курочку. Он любил разваренное, он такое все, потому что кличка у него была Шемяка, фам-фам-фам, зубами у него было плохо. Он скушает отравленную курочку, присланную. Повара прислали, повара, а не курочку, уж повар постарался. И в этом же году пойдет Константинополь, турки возьмут Константинополь. Это год рождения Третьего Рима, Москвы, и год падения Второго Рима, совпадение прям дата в дату. Вот об этом мы будем говорить, успеем ли или нет, а сейчас я с вами прощаюсь. Храни вас всех Господь.
Вы слушали передачу из цикла «Витязь на распутье». Автор – историк и писатель Сергей Дмитриевич Марнов.
Дорогие радиослушатели моей любимой радиостанции «Радонеж», эти передачи идут в повторе. Если у вас возникают какие-то вопросы, что-то уточнить, что-то узнать, просто пообщаться со мной, пожалуйста, заходите на мой YouTube-канал «Сергей Марнов канал». Я буду очень рад вас там увидеть, услышать и так далее.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Прежде умное делание было очень распространено и между народом, еще не подвергшимся влиянию Запада. Теперь все искоренилось, осталась личина благочестия, сила иссякла. Может быть, кроется где-либо, как величайшая редкость, какой-либо остаток прежнего. Без истинно умного делания монашество есть тело без души. Наступила весна, не замедлит наступить лето и жатва. О монашестве отец Никандр понимал так же, как понимаю и я. Называл он монастыри пристанями по назначению, данному им от Бога. Говорил, что эти пристани обратились в пучины, в которых вредятся и гибнут душами многие такие люди, которые посреди мира проводили весьма хорошую жизнь. Некоторым, вопрошавшим его, советовал остеречься отступления в монастырь. Надо знать существенно нынешнее положение монастырей, которые могут еще показаться для верхоглядов местами спасения. По крайней мере, в избрании монастыря должно быть чрезвычайно осторожным и осмотрительным. Из писем святителя Игнатия Брянчанинова к игумену Антонию.